Глава 24. Мысли Троя были чернее темноты вокруг. Ловушка? Макалоу расставил людей вокруг места своего прибытия, чтобы проследить, не будет ли погони? Дойл, человек Макалоу, приманка в западне? Большой палец взвел курок револьвера со звонким щелчком. «Извините, что-нибудь не так?» — спросил Робби Шоу. «Это у вас револьвер?» «Револьвер. Шестизарядный кольт. Если первым выстрелом я промахнусь, то при свете вспышки я вас увижу и достану вторым выстрелом. Стойте на месте и не двигайтесь».
«Я и не собирался двигаться, дорогой друг. В этом нет необходимости, как вы понимаете. За меня может поручиться Дойл, и мои взаимоотношения с дорогой всегда были лишены каких бы то ни было недоразумений».
«Вы работаете на Макалоу?»
«Разумеется, нет. Однако должен заметить, что мое знакомство с полковником было весьма полезно для той работы, которой занимаются мои друзья. Благодаря ему я был принят в тех кругах общества, в которые иначе не мог бы проникнуть никогда».
Сверкнул фонарь и вошел Дойл. «Собаки поймали лису», — сказал он и вдруг заметил у Троя пистолет. «Это что еще значит?»
«Страхование жизни. Ты знал, что этот журналист знаком с Макалоу?»
«Нет, но меня это не удивляет. Он знает кучу народу, что на севере, что на юге. Убери свой дурацкий пистолет и пойдем на кухню. Я тебе сказал, что он один из нас, и тебе остается только положиться на мое слово».
Трой заколебался, потом сунул револьвер за пояс. «Если я ошибся, приношу свои извинения. Однако вы, я думаю, должны меня понять».
«Об извинениях не может быть и речи, мой дорогой друг». Шоу махнул рукой, придавая инцидент забвению. Тем не менее, он испустил вздох облегчения. «Я, вообще говоря, не очень люблю оружие». «Ах, местный эликсир жизни. Благодарю».
Он принял из рук Дойла чашку с мутной жидкостью и осушил половину одним глотком. Трой тоже взял чашку, но только слегка отхлебывал, сидя за столом.
«Самое интересное», — говорил Шоу, вглядываясь в свою кружку, «что я встречался с полковником еще до своего приезда в эту страну. Это было в Глазго, в клубе моего отца. У них был какой-то совместный бизнес».
Трой подался вперед, пытаясь не слишком проявить свой интерес. «А чем торгует ваш отец, мистер Шоу?»
«Торгует. Фи, не так грубо. Тяжелая индустрия. Металлургический завод.
Он выпускает машины для обработки стали?»
Шоу озадаченно поднял бровь. «Вообще говоря, да. А также бронзы. Вы знаете что-то, чего я не знаю?»
«Может быть. Пожалуйста, рассказывайте дальше».
«Видите ли, похоже, что полковник всерьез занимается тяжелой промышленностью. Он нас утомил своими постоянными разговорами о том, что пора избавить юг от позорной зависимости от металлургии и янки, о том, что все, что делают худосочные заводские рабочие с севера, не хуже могут сделать свободные сыны юга, и прочие сентенции того же стиля, на которые я, признаюсь, никогда не обращал особого внимания. Я только знаю, что он покупал много, платил наличными и доставлял все сюда. У него кузнечный завод в Ричмонде, и он все время говорит только о баранах, плугах, сенкосилках и прочих скобяных изделиях. Правда, общение с полковником облегчается тем, что он богат и имеет много влиятельных друзей. И, кроме того, проезжая мимо дома полковника, я всегда могу быть уверен, что мне не откажут в выпивке. Это все, что я могу вам сообщить».
Он допил свою кружку и улыбнулся, когда она вновь наполнилась с характерным бульканьем.
«Теперь неплохо было бы услышать причины вашего столь живого интереса к нему».
Трой уже обдумал свои слова, предвидя, что рано или поздно отвечать на этот вопрос придется. Каков бы ни был ответ, будет лучше, если он будет правдоподобен. Самым мудрым было бы придать правдоподобную аранжировку реальным фактам. Полковник Макалоу, если это и есть тот человек, которого я имею в виду, убийца и казнократ. Он разыскивается, и его голова оценена. Я должен его найти. После этого в дело вступит закон. Уверяю вас, что дело очень важное».
«Похоже», — сказал Дойл. «И похоже, что ты в этом как-то лично заинтересован».
«У меня с этим убийцей свои счеты. Но в данном случае это не важно. Был нарушен закон, и убийца не пойман. Я распоряжаюсь некоторыми суммами, отпущенными на расследование, и могу заплатить за помощь. Тем более, что, как я понял, один я не справлюсь. Вы, мистер Шоу, согласны мне помочь?»
«С удовольствием, мистер Харман. Как из чистого альтруизма, так и из-за денег. Не стыжусь признаться, что журналистика — очень скудно оплачиваемое занятие, а мой отец, как он не богат, держит семейную шкатулку на крепком замке с тех самых пор, как я окончил Оксфорд. В любом случае, можете на меня полностью рассчитывать. Какую именно операцию вы планируете?
Я буду вашим слугой. Это даст вам возможность организовать все, что понадобится, и за все платить. Я же буду абсолютно незаметен, следуя за вами и таская чемоданы. Как вы думаете?
Прекрасно. Если бы вы только смогли ухудшить ваше произношение и правильность речи, мне было бы неприятно вступать в объяснение, почему мой слуга изъясняется лучше, чем преподаватель колледжа.
Yes, сэр. Глупый нигер попробует.
Адекватно. Я думаю, что тренировкой мы добьемся совершенства. Теперь давайте о деталях. Как вы думаете, он повернулся к Дойлу, как нам начать это приключение?
Я предлагаю вам начать с того, что вы сегодня же смоетесь отсюда. Я не привык, чтобы здесь ошивалось столько народу. Купите моего старого мула за $5. У него только один глаз и спина провисла, но он еще здоров. На нем поедет Трой. Еще я дам ему пару драных башмаков, а эти чудные ботинки пусть оставит. Свой большой пистолет и все, что захочет, Трой сможет положить в мешок, а ты, Робби, повесишь его сумки у себя за седлом. Для такого, как он, они слишком шикарны. Так это будет похоже на правду. Если ты, Трой, не будешь раскрывать рта, пока не научишься говорить как следует.
Yes, сэр.
Все еще плохо. Тренируйся дальше.
Седло у твоего мула есть?
Спросил Трой.
«Не-а. Нигеры ездят просто так, если ты не заметил. Придется и тебе научиться. Я вас снабжу на дорогу, так что сможете обходить города, пока Трой не научится не выдавать себя каждым словом. Я дам вам прорезиненные плащи, одеяла, котелки и миски. Привяжите их на мула. Погода хороша для пикников на воздухе. Линяйте быстро на юг, не теряя времени. Сейчас допьем, поедим и вперед. Мне будет спокойнее знать, что вы уже в дороге».
На окраину Вашингтона они въехали, когда уже рассвело. Трой неуклюже ковылял, ведя в поводу тощего мула, у которого, как оказалось, вместо хребта была пила. Даже подложенные одеяла не спасали. Но он забыл о неудобствах, когда из утреннего тумана выплыл город. Тут перед ним впервые воочию встала реальность его путешествия в 19-е столетие. Пока он был слишком занят выживанием и не обращал внимания на обстановку. Грубая одежда и примитивный быт фермеров не очень бросались в глаза, тем более что в летние каникулы он встречал такое. Даже хижины были немногим лучше тех, что приходилось видеть во Вьетнаме. Но столица нации, настоящий город, отличалась от той, которую он знал даже по названию. Город, конечно, был гораздо меньше того расползшегося по сторонам мегаполиса, в который он превратится через столетия. И, конечно, он совсем по-другому выглядел без громадных каменных глыб федеральных зданий греческого и римского стиля. Дома были поменьше, деревянные или кирпичные, стояли они вдоль узких и, по большей части, немощенных улиц. Но больше всего поражало отсутствие в уличном движении моторов. Улицы забиты лошадьми, повозками и пешеходами. Сколько лошадей! Резкий запах конского навоза забивал все остальное, даже аромат горящего дерева из печей, примешиваясь к паровозному дыму возле железнодорожной станции. Трой мог бы растеряться, если бы Шоу не обругал его, приказав двигаться вперед. Но невозможно было пройти мимо сияющего черного паровоза, сверкающего медью и пускающего пар. Это же не история, а живая машина, и он был поражен до немоты. Он пришел в себя только от прикосновения к ребрам ботинка Шоу.
«Эй, бой, какого черта зенки выкатил? Залазь на мула. Целый день готов так простоять, бездельник?»
«Я, сэр, сейчас только вот веревку завязать, а то все зараз поедет».
«Не тронь подпругу без руки, я сам затяну».
Шоу спрыгнул с лошади и наклонился осмотреть вьюг.
«Вы слишком медленно двигаетесь, кто-нибудь заметит», — прошептал он. «Извините меня, однако, боюсь, я все равно не смогу ехать. Хребет этой твари так разрезал меня пополам. Тогда ведите его в поводу, но мы должны двигаться». Так много хотелось посмотреть, однако Шоу прав. Останавливаться и глазеть опасно. Но это танталовы муки. Капитолий издали казался очень похож сам на себя, однако пригородов на границе с Виргинией не было совсем.
На месте Вашингтонского национального аэропорта сверкала вода болот и качалась осока. Там, где будет Пентагон, на зеленом лужке паслись коровы.
«Подходящее время для завтрака», — сказал Шоу, съезжая с дороги в поле. Трой захромал за ним.
«Самое время. Эти разбитые ботинки немилосердно натерли мне обе ноги. Идти ничуть не легче, чем ехать на этом несчастном сырье для столярного клея».
«Стоит запомнить. Как вы сказали, сырье для столярного клея? У вас, Янки, бывает очень образное выражение. Теперь я собираюсь здесь полежать, а вы, я полагаю, могли бы взять ведро и сходить к тому вон ручейку за водой для этих тварей».
«Ес, Маса, сейчас прямо».
«Уже лучше. Вы делаете успехи».
В ручье берег обрывался. Трой прошел вдоль обрыва до сходящей вниз тропы и подошел к воде. Она казалась чистой и свежей. Трой сложил ладони ковшиком, напился глубокими и долгими глотками, потом плеснул себе в лицо, смывая пыль вашингтонских улиц. Наполнив ведро, он вылез наверх и сразу остановился, услышав голос. Осторожно, прячась за высокой травой, он поднял голову и посмотрел. С Робби Шоу разговаривали два подъехавших всадника. Один из них что-то сказал, другой громко захохотал и спешился, одновременно доставая из седельной кобуры пистолет. Шоу отступил назад, но человек шагнул следом, тыча стволом ему в живот. Второй спешился и подошел к коню Робби Шоу. Конь вскинулся и попятился. Человек схватил поводья, пригнул голову коня вниз и потянулся к сумкам. Там было все имущество Троя. Деньги, пистолет, все.